Итак, мы читаем Шримад-Бхагаватам, четвертую песню, седьмую главу. Четвертая песня называется «Четвертый этап творения». Седьмая глава называется «Дакша завершает жертвоприношение», текст 31. Аким, можешь там дать мне функцию в зуме, чтобы я мог экран показать? Я хочу тут шлоки показывать. На экране.
Сейчас, один момент.
Можешь мне эту функцию перенаправить? Угу. Так. О, спасибо. Так, вот она шлока. И это не единственная шлока, и там есть еще шлоки, связанные с нашей темой. Шримад-Бхагаватам 4.7.31. Брахмавача. Найтат сварупам бхавато салпадартха, беда грахаях пурушу яват икшет, гянася чартхася гунася чашрайо, моя маят вятирикто матаствам. Это был текст. Пословный перевод пропустим. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада Киджай. Господь Брахма сказал: «О мой Господь, Тебя самого и Твою вечную форму не в силах постичь те, кто пытается понять Тебя с помощью различных методов познания. Эмпирические методы познания, а также их цели и средства материальны. Ты же всегда остаешься трансцендентным к материальному творению». Прочтем комментарии Шрилы Прабхупады. Комментарий. Говорится, что трансцендентное имя, качество деяния, атрибуты Верховного Господа и все связанное с Ним невозможно постичь материальными чувствами. Любые попытки философов, эмпириков понять абсолютную истину с помощью умозрительного философствования обречены на неудачу, ибо их метод познания, а также цели и средства, с помощью которых они пытаются познать абсолютную истину, материальны. Господа называют апракрита, трансцендентный к материальному творению. Это признает даже великий имперсоналист Шанкарачарья. Нараянах паро вьяктат андам авьякта самбавам. Авьякта, причина творения, находится вне материального мироздания и является причиной возникновения материального мира. И поскольку Нараяна, верховная личность Бога, трансцендентен к материальному миру, составить представление о нем с помощью материальных методов спекулятивной философии невозможно. Чтобы понять верховную личность Бога, необходимо воспользоваться трансцендентным методом сознания Кришны. Это подтверждается в Бхагавад-гите, текст 18.55. «Бхактямам абхиджанати». Постичь трансцендентную форму Господа можно только с помощью преданного служения. Разница между имперсоналистами и персоналистами заключается в том, что имперсоналисты, ограниченные эмпирическими методами познания, не могут даже приблизиться к верховной личности Бога, тогда как преданные добиваются благосклонности верховной личности Бога своим трансцендентным любовным служением. Сивон муке хи. Довольный стараниями преданного, Господь открывает себя ему. Материалистичные люди не в состоянии постичь Верховного Господа, даже если Он предстанет перед ними. Поэтому в Бхагавад-гите Господь Кришна пренебрежительно называет таких материалистов мудхами. Слово «мудха» значит «негодяй». В гите говорится, только последние негодяи могут считать Господа Кришну обычным человеком. Они не ведают, какое положение занимает Господь Кришна и не имеют ни малейшего понятия о Его трансцендентных энергиях. Не подозревающие о существовании трансцендентных энергий Господа Кришны, имперсоналисты насмехаются над Его личностной формой, но преданные благодаря своей готовности служить Кришне могут понять, что Он Верховная Личность Бога. В 10 главе Бхагавад-гиты Арджуна также подтверждает, что постичь личностный аспект Господа очень трудно. Конец комментария Шрила Прабхупады Киджай. Ом агьяна тимиранда сия агьянанджана шалакая чакшур умилитам гина тасмая шри гураве намаха. Шри читани манок пиштам стапитам ена бутале свая рупа кадама агьям дадати сва падантикам. Ванча калпатару бешча крипа синубя эвача патитанам паваны бьё вайшнавы бьё намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Вас Адигоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Брама сказал: «О мой Господь, Тебя самого и Твою вечную форму не в силах постичь те, кто пытается понять Тебя с помощью различных методов познания. Эмпирические методы познания, а также их цели и средства материальны. Ты же всегда остаешься трансцендентным к материальному творению». Итак, мы посмотрим, о чем говорится в 7 главе 4 песни Шримад Бхагаватам. И тут у нас есть группа текстов, она начинается с 26 текста и заканчивается 47-м. И на протяжении этих текстов с 26 по 47 к Господу Вишну, который явился из жертвенного огня, обращаются поочередно Дакша, различные полубоги, браманы и так далее. С 26 по 47 вот мы можем видеть. Дакша обратился, жрецы обратились, потом собравшиеся на жертвоприношение в целом обратились. Господь Шива, Шри Бригу, вот Господь Брама сегодня обращается, царь Индра, жены жрецов, совершавших жертвоприношение, мудрецы, ситхи, жена Дакши в своей молитве сказала, потом правители различных планет, великие мистики. 39-е — это тоже великие мистики, вот они продолжают говорить. Олицетворенные веды, бог огня, полубоги, гандхарвы, видьядхары. Это с высших планет, вот гандхарвы и видьядхары. Умеют хорошо петь, хорошо танцевать. Браманы, 45-й текст. 46-й тоже браманы, 47-й тоже браманы. Вот такие молитвы. И у меня имеется в распоряжении этот учебник, написанный преданными из мумбайской общины Чаупати. И здесь составлена такая таблица. И вот эти личности, которые возносят эти молитвы, начиная Дакшей, заканчивая браманами, они возносят молитвы, и здесь составители этого учебника говорят о том, что многие из этих молитв были вознесены, то есть те, кто их возносил, были вознесены без достаточного понимания славы Господа. И это один момент. И второй момент — это то, что это язык санскрит, он имеет как минимум по два смысла, а то и по многу смыслов. Каждый текст, каждая санскритская шлока, в зависимости от того, как ее грамматически толковать, может иметь разные смыслы. И также, как вы понимаете, есть слова, есть подтекст. И вот этот вот подтекст, ачарьи выделяют этот подтекст. Возможно, это был Вишванатха Чакраварти Такур в своих комментариях. Я не проверил, не успел. Но, скорее всего, он, потому что обычно он в своих комментариях касается разных подтекстов. Но смысл не в этом. Суть в том, что тут есть подтекст в каждой из этих шлок, в каждой из этих молитв. И этот подтекст заключается в том, что, прославляя Вишну, те, кто возносит эти молитвы, косвенным образом критикуют других. Критикуют остальных, тех, кто собрались на этом жертвоприношении. Критикуют или поносят. И, соответственно, ачарьи дают нам понимание обоих смыслов этих молитв. Например, вот 26-й текст, сегодня у нас 31-й, а вот возьмем, к примеру, 26-й. И здесь Дакша обращается к Верховной Личности Бога с такими словами: «О мой Господь, Ты трансцендентен ко всем умозрительным попыткам постичь Тебя. Ты полностью духовен по природе, не ведаешь страха и всегда остаешься владыкой материальной энергии. Даже появляясь в царстве материальной энергии, ты остаешься трансцендентным к ней. Материальная скверна не может коснуться тебя, ибо ты полностью самодостаточен». Это один смысл, так сказать, прямой смысл, прямой текст, молитва. И здесь есть подводное течение, здесь есть второй смысл. И он заключается в том, что Дакша здесь, опять же, косвенным образом критикует Господа Шиву, несмотря на то, что ему уже присоединили козлиную голову к телу. Тем не менее, согласно мнению ачарьев, здесь продолжается критика Господа Шивы в этой молитве. И этот текст, который здесь говорится, здесь есть второй смысл. Смысл такой, что только ты один Господь, являешься Верховным Господом, и обладаешь полным знанием. А те же, кто находится в невежестве, подобно Шиве, несмотря на то, что они действуют, казалось бы, как разумные существа, как люди, все равно они не понимают, как действовать. Или вот, например, 27-й текст. Жрецы молятся, собравшиеся на этом жертвоприношении, и они говорят: «О Господь, недоступный материальной скверне, проклятые слугами Господа Шивы, мы привязались к кармической деятельности, потому низко пали и утратили последние крупицы знания о Тебе. Вместо того, чтобы пытаться постичь Тебя, мы следуем предписаниям, содержащимся в трех разделах Вед, называя проводимые нами обряды Ягией. Мы знаем, что это Ты позаботился о том, чтобы каждому полубогу досталась его доля жертвенных даров». И что у нас здесь? Первый смысл, как бы первый слой, первый смысловой слой этого текста заключается в том, что да, мы погружены в эту кармическую деятельность, мы не знаем истины о тебе, и мы выполняем эти яги в соответствии с тем, что содержится в ведах, в трех разделах вед. И благодаря совершению этих яги полубоги получают все причитающееся им. Соответственно, подтекст этой шлоки заключается в том, что они косвенным образом, эти жрецы, критикуют Дакшу. Они говорят: ты, Господь, не подвластен пониманию обычных живых существ. Так что, в общем-то, Дакша-то, он тебя, в общем-то, как он может тебя понять? Как он может тебя понять? Как ему понять тебя? То есть они как бы смотрят в сторону Дакши и говорят: что ты вообще, Дакша, знаешь? Знаешь о жизни, знаешь о Верховном Господе и так далее. Да, то есть такой здесь подтекст. А вот в сегодняшнем тексте Господь Брама говорит про философов-эмпириков, и подтекст заключается в том, что там на этом жертвоприношении был Бригу. Был Бригу, который принял прибежище в своих материальных чувствах. И поэтому, как же он может понять тебя, о Господь? Как же он может осознать твою вечную форму? Именно таков подтекст этой шлоки, согласно мнению ачарьев. Таким образом, они критикуют друг друга. А вот Бригу в предыдущей шлоке, вот он говорит: «О Господь, все живые существа, начиная с самого высшего существа Господа Брамы и кончая обыкновенным муравьем, околдованы всесильной иллюзорной энергией, потому не знают своей истинной природы. Каждый отождествляет себя с телом, и таким образом все пребывают во тьме иллюзий. И никто не способен понять, что ты находишься в каждом живом существе, в образе сфер души, и что ты абсолютен, и ты вечный друг и защитник всех предавшихся душ. Поэтому мы молим тебя, смилуйся над нами и прости нам все наши прегрешения». И вот я открываю этот учебник, эту таблицу, и оказывается, что по мнению ачарьев, в этом тексте Бригу критикуют Шиву и Браму. Таким образом, здесь мы видим перекрестную критику. Бригу критикует Браму, который, в свою очередь, в следующем тексте 31-м критикует Бригу. Зато, ну, по сути говоря, они критикуют друг друга за то, что они оба не понимают, кто такой Верховный Господь. Итак, эмпирические методы познания. И здесь, в этом тексте, Господь Брама говорит о том, что эмпирические методы познания, а также их цели и средства материальны. Метод познания эмпирический, цель познания, средство познания. В чем заключается метод, в чем заключается средство? Мы используем свои грубые материальные чувства для того, чтобы попытаться понять, что происходит вокруг нас. И мы открываем Википедию, открываем это определение того, что такое эмпиризм или эмпирицизм, и выясняется, что это такая философия, когда познающий считает, что знанием является либо то чувство, которое он испытывает, чувство несовершенное, как мы знаем из вед, вот то чувство, которое испытываем мы, вот оно и есть знание, либо описание этого чувства. То есть вербализация, оформление словесное этого чувства — это и есть знание. Такое есть определение того, что такое эмпирика. И также, если мы вспомним основы нашей философии, то это напрямую связано с такими двумя нашими терминами, как «пратьякша» и «анумана». «Пратьякша» означает непосредственно воспринимать своими грубыми чувствами что-либо, а «анумана» — это пытаться сделать вывод на основе постигнутого. То есть грубые материальные чувства, несовершенные материальные чувства и, опять же, несовершенный ум пытаются что-то понять, но это не получается сделать. И вот у нас здесь в этом комментарии есть ссылка на известный текст. Вот они тут, эти слова. «Сивон муке хи». То есть имеется в виду шлока «Атах Шри Кришна намади набхавит грахям индрияих». Севон мукехи джих вадал своем эва спурати дах. Текст, в котором говорится о том, что материальные чувства не годятся для того, чтобы постичь имя Верховного Господа, его облик, его деяния, его качество. Вот это вот все, видите, вот тут написано. Трансцендентное имя, качество, деяния, атрибуты Верховного Господа, все связанное с ним, это все невозможно постичь грубыми материальными чувствами. Соответственно, философы и эмпирики в этом смысле не могут это понять. Все это обречено на неудачу. А дальше мы обращаемся к книгам Шрилы Прабхупады, к его наследию, и пытаемся понять, что такое философы и эмпирики. И выясняется, что философы и эмпирики — это широкая категория. То есть философы-эмпирики — это и мирские философы, это и имперсоналисты, это философы-гьяни, это даже аштанга-йоги. Это все те, кто опираются в своих попытках что-то понять на грубые материальные чувства. Это те, кто идут путем бхакти-йоги. Вот кто такие философы-эмпирики. Что мешает философам-эмпирикам понять Кришну? У нас есть два чудесных текста из Шримад Бхагаватам, и сейчас мы вам их покажем. Эти тексты содержатся в... Где они содержатся? Они содержатся во второй песне Шримад Бхагаватам. Вот, например, текст из Шримад Бхагаватам 2.9.18. Так. Тут про Господа Брахму, но нас интересует небольшой фрагмент из комментария 2.9.18. Сейчас мы найдем этот кусок. Так, сейчас все будет, сейчас мы это найдем. Так, хорошо, запускаем поиск вот так вот. Вот, то есть, во-первых, вот «Парамо нирмат саранам сатам». Это из второго текста, из текста 1.1.2 Шримад Бхагаватам. Там говорится о том, для кого Шримад Бхагаватам предназначен. То есть мы читаем, изучаем Шримад Бхагаватам. У Шримад Бхагаватам есть аудитория, те люди, которые способны понять Шримад Бхагаватам. «Парамо нирмат саранам сатам». Это означает, Шримад Бхагаватам предназначен для людей, не знающих, что такое злоба, или, иначе говоря, не знающих, что такое зависть. Вот тут вот используется вот этот вот корень «мацари». «Мацари» означает «зависть». Если мы обратимся к английскому языку, то слово «envy» означает, переводится как зависть и как злоба одновременно, имеет оба этих значения. В принципе, это сопряженные понятия или связанные между собой состояния. Читаем дальше. «Озлобленность, присущая обусловленному существу, имеет очень глубокие корни. Она начинается со злобы на верховную личность Бога». Злоба в чем заключается? В том, что грустно и печально и неприятно, что это не мы. То есть, что верховная личность Бога — это не я. Что это место уже занято. В этом ключ. И вот дальше в комментарии говорится: злоба, присущая обусловленной душе, остается с ней даже тогда, когда у нее возникает желание слиться с Господом. И потому даже величайшие философы-эмпирики, помышляющие о слиянии с Верховным Господом, не могут стать парамахамсами, ибо их ум осквернен злобой. То есть, почему эмпирическое познание не годится для того, чтобы понять, кто такой Кришна? То есть, почему это вне сферы нашего познания? Мы это уже назвали. Первая причина — грубые материальные чувства. Они не способны понять трансцендентное. Технически невозможно это сделать. Вторая вещь — это то, что в сердце злоба содержится, то есть препятствие, находящееся в уме. То есть есть на уровне чувств препятствие, есть на уровне ума препятствие. Ум осквернен злобой. Также есть еще одна шлока, которая характеризует наш ум. Это тоже из второй песни Шримад-Бхагаватам. И здесь у нас есть вот такое вот утверждение. Начнем читать, допустим, вот отсюда. Знание, полученное по цепи ученической преемственности, совершенно. Не получив знание, передаваемое по цепи ученической преемственности, нельзя стать совершенным духовным учителем. В этом заключается секрет обретения трансцендентного знания. Упомянутые выше великие мудрецы были, возможно, выдающимися мыслителями, но их знание, добытое с помощью размышлений, не может быть совершенным. Как бы убедительно философ-эмпирик не обосновывал тот или иной философский тезис, его знание остается несовершенным, потому что является порождением несовершенного ума. То есть еще раз, на уровне чувств препятствия, это то, что чувства грубые, материальные, они не годятся. На уровне ума препятствия, ум осквернен злобой, и ум несовершенный. И мы можем вспомнить эту историю про лягушку из колодца, которая пыталась понять размер чего? Размер Атлантического океана. Ум означает что? Я сейчас экран отключил, потом снова включу. Ум означает что? Ум означает, есть мы, есть определенный наш материальный опыт, и он сохраняется в чите, чита, хранилище самскар. То есть, в принципе, ум — это, с точки зрения строения нашего тонкого тела, он обозначается как минимум двумя санскритскими терминами. Чита — это такой, скажем, бессознательный ум, который хранит различные впечатления с прошлых жизней и с этой жизни, разные самскары. То есть это такой бессознательный ум. И есть манас, то есть та часть нас, которая мечется, которая беспокоится, которая именно вот работает в этом режиме принимать, отвергать, хочу, не хочу, буду, не буду. И дальше в зависимости от того, насколько мы свои чувства и ум контролируем, этот ум именно вот причиняет нам разные беспокойства по жизни, или же наоборот, мы его обуздали при помощи духовного разума, и нам становится легче жить. Вот этот вот ум, он может быть как врагом, так и другом. Короче говоря, оно как отдельно взятое живое существо. Ачарьи его воспринимают именно так. Например, Говинда Дас в своем баджане, который называется «Баджа Гуре Мана», он говорит: «О ум, обрети бесстрашие, о ум, поклоняйся лотосным стопам Махараджи Нанды, о ум, давай совершать Шраванам, Киртанам» и так далее. Как отдельно взятое живое существо обращаются преданные со своим умом, потому что фактически в этом уме манас, чита, оно как-то все вместе между собой взаимодействует. Манас подпитывается от этой читы, от этих материальных впечатлений, и мы ищем этого счастья на основе материальном мире, ищем этого счастья на основе этих впечатлений, которые мы накопили за свои прошлые жизни, и вот мы дальше пытаемся воспроизвести эти вкусы в жизни. Манас свою опору берет в чите, в этих самскарах, и на основе этого, собственно, эти функции принимать, отвергать и срабатывают. В зависимости от того, что нам раньше, в прошлом, с материальной точки зрения нравилось или не нравилось, это вот этим оно и определяется. И дальше лягушка, еще раз, лягушка, лягушачий мозг, лягушачьи самскары, лягушачья чита. И что лягушка понимает? Что она, исходя из своего лягушачьего манаса и при помощи своего лягушачьего манаса, обращаясь к своей лягушачьей чите, что она может понять насчет размеров Атлантического океана? Не так уж много она может понять. И в конце концов живые существа устроены таким образом, точнее материальная энергия, материальная природа работает именно таким образом, что память о прошлых жизнях обычно живому существу отшибает напрочь. Иногда бывают случаи, что кто-нибудь вспоминает свою прошлую жизнь, из людей, например. И такие случаи есть в Индии, в Америке, еще где-то. Человек вспомнил свою прошлую жизнь. Его отвезли ребенком на то место, где он жил в своей прошлой жизни. Он рассказал о том, как он там жил. Эти люди из его прошлой жизни подошли к нему. А он такой говорит: «А я тебя помню». Ребенок говорит: «Я тебя помню. Я помню, там твоя заначка, вот там в комоде, вот там второй ящик сверху, там заначка, ты заныкал заначку, например». Еще какие-то тайны, которые знает, может знать только умерший. Вот оно подтверждение того, что есть в прошлой жизни, есть соответствующая литература, есть люди, которые собирают эти случаи. Я забыл фамилию этого автора, у него фамилия заканчивается на Сон, как его зовут, я не помню. Еще какие-то авторы есть, они собирают эти случаи, это бывает так. Но по общему правилу живое существо не помнит своей прошлой жизни, не осозна... но все равно сам опыт этих прошлых жизней хранится в чите, и он управляет живым существом в том плане, что предпочтения какие-то у нас есть в этой жизни, то есть что-то нам нравится, что-то нам не нравится. И мы не помним, с какими конкретно событиями наших прошлых жизней это связано. И слава Богу, потому что мы не знаем, может быть, эти события из прошлых жизней даже связаны с какими-нибудь формами жизни, в которых мы находились, которые не были человеческими. И это было бы очень грустно об этом вспомнить. Так вот, наше мировосприятие определяется тем, какой у нас манас, как нас воспитали, какие у нас самскары в этой чите, сформированные за эту жизнь, за прошлые жизни. И поэтому ум несовершенный, так? То есть он, во-первых, глубинно осквернен злобой и завистью к Богу, из-за чего мы здесь находимся в материальном мире. И кроме того, он несовершенный, потому что тот набор самскар не позволяет нам понять вот это вот необъятное, понять Адокширджу, понять непостижимого Господа. Потому что сам вот этот вот понятийный аппарат, понятийно-категориальный аппарат, вот это вот восприятие мира основано на вот этих всех материальных категориях, впечатлениях. И этого всего много, это целые завалы. Это формировалось from time immemorial, с незапамятных времен. Это горы, горы и горы и залежи. Это гора Меру, это горы Меру, это много всего. Ум несовершенный. И что же делать? Служить Шабда-Браман, вот что делать. То есть наш аппарат, воспринимающий, познающий, очень несовершенный, чувства, ум и так далее. Нужно слушать Шабда-Браман, нужно прильнуть к Шримад-Бхагаватам, к Амала-Пуране. Нужно черпать оттуда, и тогда все будет замечательно. Итак, мы выделили сейчас как минимум две причины, почему философы и эмпирики не могут понять, кто такой Господь. И у нас есть еще как минимум третья причина, которую сам Господь Кришна называет Сейчас я посмотрю точнее, чтобы... И этот текст тоже появится на экране. Угу. Так. Сейчас, одну секунду. Так. Сейчас. Сейчас все будет. Да. Вот она, эта шлока. Сейчас я ее покажу. Из седьмой главы, конечно же, Бхагаватам. То есть еще раз. Еще раз. Значит, чувство несовершенный раз. Второе. Ум осквернен злобой и несовершенный два. И дальше. Вот он, этот текст. 7.13. Вергнутый в иллюзию тремя гунами природы, благостью, страстью, невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого. Весь мир не знает. То есть живые существа, практически подавляющее большинство. Имеется в виду, конечно же, когда говорится здесь весь мир, имеется в виду, конечно же, материальный мир. Никто не знает, потому что он адокшиджа, потому что он непознаваемый. Дальше, вот. Невежественные глупцы, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией, и кому присуща безбожная природа демонов, все эти грешники не предаются мне. Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. То есть опять мы возвращаемся к этой глубинной причине, почему Господь не познаваем, потому что злоба, зависть в уме, потому что желание и ненависть. Что же это за желание и ненависть? Мы открываем этот текст 7.27, и выясняется, что рага и двеша — это вот, значит, что это у нас? Вот иллюзорная энергия проявляет себя в виде двойственности, желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью невежественные люди желают, в чем желание, в чем рага, желают сравняться с Верховным Господом и ненависть двеша ненавидит свою мысль, саму мысль о том, что Кришна — это верховная личность Бога. Короче, не нравится им это. Вот в чем дело. В этом причина. Что же нам делать в этом случае? Нужно. То есть, еще раз, философы эмпирики — это те, кто идут через чувство, через ум. Это все не годится. Что же делать? Философы эмпирики — это широкая категория. Как уже было сказано, согласно комментариям различным Шрилы Прабхупады, если пройтись по ним, то мы увидим, что это и мирские философы, и гьяни, и так далее, и так далее. Это все те, кто не идут путем бхакти-йоги. Что же нам нужно делать? Нам нужно идти путем бхакти-йоги. Вот он, этот известный текст, процитированный в сегодняшнем комментарии к сегодняшнему тексту. Бхагавад-гита, 18.55. Бхактия мам абхиджанати, яване счасми татватага, тато мам татватоги атва вишате тад анантарам. Постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в царство Бога. Дальше в этом тексте, конечно, есть один такой момент, за который любят цепляться имперсоналисты. Это вот эта строка, где говорится «вишате тад анантарам». «Вишате» означает «входит», «тад анантарам» означает «сразу после того». И имперсоналисты пытаются это трактовать таким образом, что речь идет о вхождении безличный абсолют. И в комментарии Шрила Прабхупада опровергает это утверждение, рассказывая нам аналогию про попугая или про птицу. А вишате значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя индивидуальность, что оно вступает в общение с ним и служит ему. Когда зеленый попугай скрывается в зеленой кроне дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы насладиться его плодами. Имперсоналисты часто приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Эта перспектива может тешить сердце имперсоналиста, но персоналисты всегда сохраняют свою индивидуальность, подобно рыбам, живущим в океане. Это очень интересная аналогия. То есть они нам аналогию про реки, впадающие в океан, а мы им на это аналогию про рыб и про попугая. Вот такая Вот такой дискуссионный клуб. Хари Кришна. Итак, нам нужно следовать путем преданного служения. Под руководством чистого преданного. В противном случае истинная природа Верховной Личности Бога человеку никогда не откроется. Текст 7.25. Господь не открывает себя всем и каждому. Тоже вот этот момент я хотел затронуть. То есть причина не только со стороны нашего ума, наших чувств. Также сам Господь прячется от нас. Ну, в смысле, не от нас, а от тех, кто в мае. Хотя, конечно, мы тоже в мае, но мы пытаемся из нее вылезти. Но так или иначе, вот она воля Господа. Я никогда не являюсь себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый. То есть еще раз обобщим, в чем причина, почему Господь Адокшаджа, почему его называют Адокшаджа, почему он непостижим чувствами грубыми материальными. Потому что действительно первая причина, они грубые материальные, они не годятся для того, чтобы его постичь. Второе касается нашего ума. Он осквернен злобой, вот этой вот рагой, двешей, двойственностью, глубинно, первопричинно. И Шрила Прабхупада говорит, подобно тому, как человек, когда попадает в колонию, ему надевают эту арестантскую одежду в полосочку, ну или не в полосочку, в разных государствах по-разному. Например, на Филиппинах арестантов одевают в оранжевые одежды, кстати говоря. Вот можете загуглить, проверить. Это интересная информация. Филиппинская тюрьма. Наберите, увидите, там люди реально ходят в этих, ну, не шафрановых, а оранжевых одеждах там. И у них очень тюрьмы перенаселены. Прямо супер перенаселены. На Филиппинах. Но это так, к слову. Это к слову. А, в общем, короче говоря, точно так же, как человек, который оказывается в тюрьме, ему дают специальную одежду, которая указывает на то, что это арестант. Точно так же, то, что у нас есть материальное тело, это уже указывает на то, Шрила Прабхупада говорит в одной лекции, указывает на то, что мы, дорогие преданные, мы грешники. Вот на что это указывает. Наличие материального тела. Вот на что это указывает. Но нам нужно позитивно относиться к нашей ситуации и не унывать по этому поводу. И браться за преданное служение под руководством чистого преданного. Нахам пракашах сарвася. То есть еще раз, чувства грубые, несовершенные, ум осквернен этой глубинной злобой, ум несовершенный, потому что тот набор самскар, на основе которых мы воспринимаем, протягша, анумана, вот эти два процесса, процесс восприятия, процесс анализа. Это все предопределяется устройством манаса и читы. И поэтому он несовершенный. Точно так же, как эта лягушка из этой истории, у Бхактисиддханта Сарасвати, она пыталась понять размер Атлантического океана, она пыталась на основе своего лягушачьего опыта это сделать, она раздувалась, раздувалась и лопнула. Она не смогла это понять, потому что ума не хватило. Это еще одна причина, почему Господь Адокшаджа, потому что он непостижим, потому что ум у нас такой. И третья причина, потому что нахам пракашах сарвасья. Он непостижим, потому что он не открывает себя всем и каждому, потому что он выбирает быть непостижимым. Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания или философские рассуждения. По-настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Итак, мы повторяем Хари Кришна и занимаемся преданным служением, и повторяем Хари Кришна, и читаем эти книги, и озаряем себя светом духовного знания, и начинаем понимать, то, чем занимаемся, Господь открывает себя нам. И так у нас налаживается жизнь и усиливается духовное счастье и удовлетворенность нарастает. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хари Кришна. Хари Боу.
Хари Кришна.
Хари Кришна.
Такой вопрос. Вот, ну, эти живые существа, которые, ну, вот мудрецы, Брама, Господь Брама, Дакша, ну, у них же очень такой сильный разум, и ну, понятно, что это вот, ну, критика, она проистекала, наверное, из того, что у них определенное чувство зависти, да, к Верховной Личности Бога. Но как-то вот у меня это все равно не укладывается, что вот, ну, они гораздо разумнее нас, и они же, ну, наверное, отдавали себе отчет в том, что делали, они понимали, что они, ну, говорят это с таким некоторым критическим настроением. Ну, почему они не могли как-то это, ну, просто прославить Бога без этих критических моментов?
Ну вот как раз дело-то в том и заключается, что разум бывает духовный и материальный, и чем больше духовного разума, именно духовного, тем меньше этой критики, и тем больше духовных качеств и способности правильно понимать, правильно действовать. Дакша, он же что? Он же опытен в чем? В чем он опытен? Это материальная квалификация, он гордился ей. Есть духовный разум, есть материальный разум. Еще вопросы, пожалуйста. Харе Кришна. Хари Боу. Хари Кришна, Хари Боу. Почему все молчат? Хари Боу. Ну, я просто буду ждать, когда будут вопросы, раз вы молчите, значит, вы, наверное, думаете, да, какие вопросы задать, правильно? Ну, давайте подождем.
Ну, все-таки я все равно как-то не до конца понял. Тут, ну, Господь Брама, он же тоже преданный Господу. То есть он понимает, что остальные тоже преданные. И как вот он так взял и критическим настроением сказал? То есть он это как бы осознавал, или это даже как-то неосознанно у него получилось? То есть, вот,
как... Это надо спросить у Брамы. Да. Осознавал он или... Это, знаете, как в суде. Как в суде, допустим, там этот обвиняемый или там под... Не, не под... Ну, обвиняемый... То есть, нет, не... это называется подсудимый. Его спрашивают, осознавали ли вы. И вот, я думаю, надо спросить его просто. Это будет самый надежный вариант разобраться, что он осознавал, понимаете? Хари Кришна, есть ли еще вопросы?
Хари Кришна.
Да.
То, что Кришна Адхокшиджи, он непостижимый, это же, ну вот как представляется, создает такое некоторое амбициозное, что ли, желание постигнуть все равно его. Это он специально таким качеством обладает, чтобы ну, как интрига, что ли, какая-то, что хочется постигнуть все равно то, что непостижимо.
Мы сможем постигнуть лишь в тех пределах, в которых это необходимо нам для развития наших, точнее, для возобновления, для возрождения, для восстановления памяти о тех отношениях вечных, которые у нас в духовном мире с Ним. А во всей полноте Он даже сам себя не осознает и не понимает. И 500 лет назад Он явился именно для того, чтобы понять себя лучше. Он явился как Шри Чайтанья Махапрабху. То есть Он хотел понять, что же в Нем такого особенного есть, что Шримати Радхарани так от Него, такие чувства к Нему испытывает преданности. Поэтому мы все равно поймем ровно столько, сколько нам положено понять. А насчет амбиций, на это по-разному можно реагировать. Можно амбициозно реагировать, можно еще как-то. Но важен контакт с реальностью, то есть важно все равно понимать, что хоть мы амбициозно относимся, хоть не амбициозно, а все равно мы поймем лишь в определенных пределах. Вот Шримананда Говинда Прабху руку тянет. Давайте, задавайте вопрос, пожалуйста.
Ну, я просто хотел вот на вопрос немножко как свое видение добавить, что Брахман, в принципе, преданный и критикует здесь, он как делать это как именно как преданный, потому что он критикует материалистов, что в тексте говорится, что те, кто материалистичны, те, чьи цели материалистичны. Прабхупада он тоже как свиньями, собаками называл, мы знаем, как и он, мы считаем его величайшим преданным. Можно винить Брахму, что он как-то преданный кого-то тут закритиковал. Он как раз критикует тех, кто не является преданными. То есть он критикует тех, кто губит себя, по сути дела. Поэтому Брахма здесь, наоборот, поступает именно как преданный, что он как подчеркивает, что только преданность нас, наша суть. Вот, я такое хотел добавить.
Супер, спасибо. То есть, видите, на самом деле ведь не всякая критика плохая. Какая-то оправданная, какая-то нет. Так, еще вопросы, если они есть.
Да, спасибо большое, Шримананда Говинда. А вот про непостижимость Господа тоже еще немножко уточнить. Вот вы сказали, что он как бы в этом мире непостижим. А в духовном его что же полностью не постичь? Этот процесс, он получается такой как бы вечный, да?
Еще есть такой вечный процесс, что он постоянно расширяется, и все этот, как бы блаженство этих отношений с ним, которые преданные испытывают в духовной реальности, оно тоже ширится, растет. Ну да, это постоянный процесс. То есть не стоит сильно волноваться, что мы не все понимаем. Это нормально. Сколько надо, столько знаем, сколько надо, столько и понимаем. То есть не стоит сильно по поводу этого грустить. Вот. Господь, мы неотъемлемые частицы Господа, Он нам отвел определенную роль. В духовной реальности она есть. Здесь у нас тоже есть роли, которые мы играем. И вот как-то просто нужно вернуться в свою вот эту вот роль. Такая история. Хари Кришна. А есть ли у нас еще вопросы? Угу. Хорошо. Ну что ж, тогда, если они будут появляться, вы можете писать мне их в соцсети, то есть в ВК, Фейсбук, а мы на этом попрощаемся. Гарантарат Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай. Гора Примананда, Хари Хари Бол. Хари Бол.